Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Если из всех слов, которыми может быть описана вера в Бога, попытаться выбрать одно, наиболее точное, то это, вероятно, будет слово «радость». Об этом часто говорил протопресвитер Александр Шмеман. В той его беседе, с которой я предлагаю начать сегодняшнюю программу, слова о радости звучат в контексте приближающегося праздника Воскресения Христова, праздника Пасхи. И как часто бывает у отца Александра, разговор о пасхальной радости помещен в широкий контекст проблематики веры и неверия в целом, как двух мировоззрений. Это разговор об отношениях человека и Бога, какими их видит христианство. Кто такой человек перед Богом? Этот вопрос станет темой нашей сегодняшней программы. Беседа отца Александра, озаглавленная «Радость любящих», прозвучала когда-то в предпасхальные дни, но слова эти актуальны всегда. Потому что, быть может, вся жизнь христианина и есть в том или ином виде проживание Пасхи Христовой. Давайте послушаем архивную запись беседы протопресвитера Александра Шмемана «Радость любящих».
С незапамятных времен в пасхальную ночь, в полночь, крестный ход, то есть множество людей со свечками в руках, обходит темную церковь и останавливается перед закрытой дверью. И каждый год приходит она, эта странная минута, когда каждый из нас, даже не всегда сознавая это, задает себе вопрос. Тот вопрос, который задавали себе в евангельском рассказе женщины, пришедшие зело за утром, воссиявшую солнцу, как гробу. Вопрос этот — кто отвалит нам камень от двери гроба? Произойдет ли то, что происходило раньше, в такую же ночь? Ударит ли эта таинственная радость в сердце? Станет ли ночь светлее, чем день, как когда-то, очень давно, говорил один христианский проповедник? Что мы празднуем? О чем эта радость? О чем этот свет? Вот еще несколько секунд, и раздастся «Христос воскресе!» И уже не остановится пение, уже все начнет наполняться ликованием. Но эти несколько секунд еще не прошли. Ночь еще не стала рваться, свет еще не ринулся во тьму, побеждая ее своей радостью. И мы еще можем думать не только о себе, но и о миллионах людей, о всех тех, для кого Пасха – ничего не значащее слово, какое-то смутное представление о чем-то очень старомодном, несовременном, суеверном, о чем-то веками отделенном от нашей эпохи, с ее техникой, достижениями, полетами в космическое пространство, с ее увлечением землей и земным, с ее материализмом, с ее ритмом, с ее жаждой знания и рациональной проверки. Где во всем этом место Пасхи? Как даже поверхностно, даже намеком объяснить ее, когда никто не хочет этого объяснения? Нам так долго говорили, что все это отжившее прошлое, пережитки утонувшего в безвозвратном прошлом мире. Нам так много объясняли, толково, научно, обстоятельно, как все это возникло, откуда появилось. Нас отделили такой глухой стеной от этого мира веры и радости, что мы разучились слышать, понимать, вдумываться. И как сказать этому самоуверенному, упоенному собой миру, так называемому современному человеку, которому кажется, что он все может достичь, все понять, все препарировать? Как сказать ему, что по существу объяснить всего нельзя? То есть объяснить вот так, обстоятельно, научно, толково, на том якобы языке науки, на котором обращается к человеку антирелигиозная пропаганда. «Ага», — скажет он, — «вы не можете объяснить. Вы согласны, значит, с тем, что вся ваша религия, и это вот Пасха, что все это какой-то иррациональный дурман. Вы, следовательно, сдаетесь нам, современным людям, для которых все объяснимо, все прожито, как дважды два четыре, все разъяснено соответствующим идеологическим руководством». И мы молчим. Мы молчим не потому, что нам нечего ответить, а потому, что нам от души жалко этого бодрого, самоуверенного человека и всю его техническую однопланную цивилизацию. Он похож на того, кто сидит в комнате без окон, освещенную одной электрической лампой. Действительно, все видно. Ни на что не наткнешься. Можно и читать, и писать, и ходить. И можно жить. И можно даже быть счастливым. Но только если не знать, что есть солнце. И вот этот современный человек, он просто не знает, что есть солнце. Он никогда его не видел. И ему кажется, он убежден, что электричество довольно. Светло, и все видно. Чего же вам еще нужно? К нему приходит кто-то, кто видел солнце, кто знает, как весной оно играет на молодой листве, как наполняет весь мир теплом, счастьем, ликованием. Но он не верит. Я этого не видел, и значит, этого нет и быть не может. Повторяю, такого человека только жалко, больше ничего. Ни гнева, ни раздражения, ни обиды. Но как бы хотелось взять его за руку и вывести на это солнце, и ничего не объясняя показать. Смотри, любуйся, радуйся. Но даже этих слов «любуйся, радуйся» нет в его словаре, в его толстых учебниках и курсах идеологии. Там все объяснено, но объяснено так, что ни на что в мире уже больше нельзя ни любоваться, ни радоваться. А между тем Пасха, вся она как раз солнце, о любовании, о радости. Вся она о мире, освещенном солнцем, но о мире, который только в любовании, только в радости и становится по-настоящему миром. Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, да радуется уба мир, видимый же весь и невидимый, восстанию Христову, в нем же утверждается. Нам говорят, но как можете вы радоваться чему-то, чего вы не видели? Какой-то древней легенде, неслыханной, небывалой. Как можно верить в наш 20 век с аэропланами, наукой и космонавтами, что вот когда-то, очень давно, рано утром, женщины пришли к гробу своего учителя. Пришли, чтобы по обычаю тогдашнего времени приготовить, омыть его тело. И не нашли его в гробе. И был свет. Был странный свет, и кто-то сказал им «радуйтесь». И они увидели его, учителя, живым. Неужели вы верите в это? Неужели в это можно верить? На это я отвечу. Да, я этого не видал. Да, я не был тогда, в то утро, в этом саду. Я не видал, как взошло утро этого первого дня. И не слышал этого призыва «радуйтесь». И потому я ничего не могу доказать вам так, как вы этого хотели бы. Циркулем и колбой, лабораторией и приборами. Но вот что я знаю. Я знаю, что эта радость Пасхи реальна. И что она продолжается, возвращается, все с той же силой, все с той же самоочевидностью, вот уже почти 2000 лет. Так вот спрошу я вас, откуда же она, эта радость? Что вызывает ее? Почему мы готовы отдать все на свете, а Пасхи и пасхальной радости не отдадим? Не потому мы радуемся, что мы знаем, что Христос воскрес из мертвых, вашим научным знанием. А потому мы и знаем, что Он воскрес, что радуемся. Ничего в мире нет без причины. Так говорит наука, ваша и наша, ибо наука одна. Нет и радости без причины. И все в религии можно выдумать, но радости ни выдумать, ни приказать нельзя. Мы стоим перед закрытыми дверями. Сотни свечей. Сотни освещенных лиц и тишина. Мы ждем. Но разве вы не понимаете, не видите, не чувствуете, что это весь мир, все человечество, вся природа стоят озаренные надеждой, что выше, лучше, человечнее этой минуты нет на земле? как будто с какой-то бесконечной высоты с самого неба приходят, падают эти единственные, ни на какие другие непохожие слова. «Христос воскресе!» Радость. Вот она здесь, во мне, на этих лицах, в этих глазах, в этом сиянии огней. Она заливает сердце, она соединяет всех, она поднимает нас куда-то в самое сердце света. И как будто не мы, не я, а сам этот свет, сама эта радость отвечают как громом, как бурей, как молнией, воистину воскресе. И никаких других доказательств уже не нужно. Как не нужно доказательств тому, кто видит солнце и радуется ему, и любуется им, и сам становится, сам наполняется теплом и светом и любовью, и из глубины сердца говорит всему, что есть, радуйтесь.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А вот еще одно размышление о воскресении Христовом – это беседа митрополита Антония Сурожского. И в связи с евангельским рассказом об этих событиях пастырь уже совершенно прямо ставит вопрос, а что они значат для нас сегодняшних. Вот, например, цитата. «Каковы мы?» – предлагает задуматься владыка Антоний. «Рассказываем ли мы только с чужих слов о воскресении Христа? Радуемся ли мы полным сердцем о том, что мы в этом убеждены, только потому, что другие люди это знают, и мы им можем верить? Или же с нами эта весть нечто сотворила, и, зная опытно, что Христос воскрес, мы уже не можем быть теми людьми, какими были раньше?» Конец цитаты. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Сурожского о воскресении Христовом.
Я хотел сегодня коротко сказать о воскресении Христовом. Говорить о воскресении мне кажется всегда очень трудным, потому что говорить о страстях, о трагедии жизни Спасителя, говорить о Его учении относительно легко, в том отношении, что можно ссылаться на всечеловеческий опыт. Мы все знаем, что такое смерть, что такое болезнь, что такое боль, что такое страх, что такое жестокость, что такое жертва, что такое любовь, что такое ненависть, что такое предательство, что такое трусость. Все это мы знаем. И поэтому, когда мы говорим о событиях из жизни Христа и доходим до каких-то моментов, когда качествуют те или другие из этих свойств, нам относительно легко это понять. Мы осуждаем Иуду, но вместе с тем, если задуматься, мы можем понять, что и в нас есть доля предательства. Мы не предаем Христа, потому что мы не стоим перед опасностью. Мы не предаем Христа на словах, но мы предаем Его тем, что, называя Его Господом и Богом, пренебрегаем Его учением, не следуем Его примеру и так далее. Но говорить о воскресении труднее, потому что это событие, которое было доступно физически только очень небольшому числу людей, в те дни, в течение которых воскресший Христос являлся людям. В дальнейшем это опыт, который некоторые люди продолжали получать, опыт воскресшего Христа. Но большинство людей о воскресении Христовом знает только косвенно. И вот мне хочется сказать о некоторых моментах этого познания воскресения Христова и о том, что оно значит для нас. После распятия Спасителя, Его смерти и погребения ученики были совершенно расстроены и расшатаны. Они были побежденной группой. Они укрылись в доме Иоанна Марка. Они боялись на улицу выйти. И вот в первый день после субботы, в тот день, который для нас стал воскресеньем, Христос стал живой среди них. Он стал живой, но несколько иной, чем был. Он вошел дверям затворенным, значит, не усилием физического тела, которое им было так известно. Он вошел и встал живой. Но вместе с этим это был не дух, не привидение. И это Он хотел непременно им дать познать, потому что, когда они Его увидели, они возрадовались, да, но они, вероятно, подумали, что это Его душа. И для того, чтобы их утвердить в вере, что Он воскрес телесно, Христос попросил дать Ему часть их пищи и перед ними ел, показывая этим, что Его телесность реальная, настоящая. И если мы себе поставим вопрос о том, какова эта телесность, мы можем вспомнить одно рассуждение Григория Ниссского об Адаме и Еве в раю и после их падения. Он говорит о том, что в раю телесность Адама и Евы была как бы легкая, прозрачная. Не нетелесная, но и не такая тяжеловесная и густая, как наша. И он объясняет слова Ветхого Завета о том, что Бог шил Адаму и Еве кожаные ризы. Бытие, глава 3, стих 21. Именно тем, что, отпав от Бога, они перестали быть до конца прозрачными, легкими. Они отяжелели и как бы сгустились. И та телесность, которую мы знаем в себе, это та телесность, которую мы унаследовали от наших прародителей после их падения. Но изначальная телесность была иная, легкая, как бы прозрачная. И эта телесность была явлена ученикам Христа после Его воскресения. Он носил нашу плоть при всей ее тяжести, при всех ограничениях, которые она вызывает. Он все на себя взял воплощением, кроме греха. Но после крестной смерти и воскресения Он явился перед ними как человек в полном смысле слова, во всей красоте, во всей славе человека, то есть с живой человеческой плотью, так пронизанной божеством, что она уже была не подвержена тяжести, тяжеловесности падшего мира. И вот ученики удостоверились, во-первых, что Христос поистине воскрес, во-вторых, что Он не дух, а что Он воскрес и человеческой своей душой, и телом своим человеческим. Одного не было среди них, Фомы, которого мы называем всегда обидным словом «неверный», то есть Фомы, который не сумел поверить. И тут себе надо поставить вопрос об этом. Фома пришел, вернулся, и они в ликующей радости ему говорят: «Мы видели Христа, Он воскрес». Фома, вероятно, так мне представляется, окинул их взором, ожидая, что, встретив воскресшего Христа, они должны были стать совершенно иными людьми. И, глядя на них, он этого не увидел. Они были теми же людьми, каких он оставил, когда ушел из дому. И поэтому весть о воскресении до него не дошла. А вместе с этим он не был человеком сомневающимся, он не был Фомой неверным. О Фоме мы знаем одно из Евангелия. Когда Христос ушел из Иерусалима для того, чтобы избежать преждевременной смерти, и до него дошла весть, что умер Лазарь, он сказал своим ученикам: «Вернемся». Ученики ему сказали: «Как же ты хочешь вернуться в Иерусалим? Тебя там хотели убить». И один только ученик поднял голос и сказал: «Пойдем и умрем с ним». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 16. Это был Фома. Поэтому говорить о том, что он был учеником сомневающимся, колеблющимся, неуверенным – грех, неправда. Однако, глядя на других учеников, он не увидел в них никакой перемены, кроме этой ликующей радости. Но эта ликующая радость не могла быть для него доказательством воскресения Христова. И через неделю Христос снова дверям затворенным вошел в комнату, где были собраны ученики, и Фома тогда был с ними. Фома при первой встрече с другими учениками сказал: «Я не поверю в его воскресение, если не смогу тронуть его язвы». И Христос теперь протянул ему свои руки, открыл ему свой бок и говорит: «Коснись». Фома увидел воочию и познал его воскресение. Христос живой во плоти стоит. И эти раны были, может быть, большим доказательством воскресения, этой реальности Христовой плоти воскресшей, чем было бы видение исцеленного тела. И он поклонился Христу, у нас нет основания думать, что он даже прикоснулся к этим ранам, и сказал: «Господь мой и Бог мой». Это первое. Дальше другой ученик, или вернее не ученик, а гонитель, познал воскресшего Христа. Это Павел. О Павле мы знаем, что он был еврей верующий, ученик Гамалиила, что он был одним из самых страстных приверженцев своей веры, что он всей горячей пламенной своей душой отдал себя служению и поклонению Богу, каким он его знал. Он получил разрешение от Синедриона идти в Дамаск, для того, чтобы там гнать учеников Христа, которых он считал лжецами, собиравшимися распространить весть о том, что их учитель умер, но воскрес, и что он Бог. И на пути в Дамаск ему было видение. Вы знаете этот рассказ, Деяния, глава 9, я не буду на нем останавливаться. Он вдруг увидел перед собой живого Христа в божественном сиянии, упал на колени и от этого сияния ослеп. Помните, как Моисей просил Господа дать ему воззреть на себя, и Господь ему ответил: «Человек не может меня видеть и остаться живым». Исход, глава 33, стих 20. И в воплощении Христовом Бог стал доступен, у него был человеческий лик, человеческое имя. Его можно было видеть. Воскресший Христос мог быть доступен так, как тайна Божия не может быть доступна для нас. Святой Григорий Ниссский говорит о том, что Бог есть мрак, и поясняет, не потому, что в нем есть какая-то темнота, а потому, что его свет такой, что он нас ослепляет, и мы ничего больше не видим. Вот так ослеп и Павел. У него был таким образом непосредственный прямой опыт о воскресении Христовом. Он опытно знал, что он встретил воскресшего Христа. И потом он проповедовал именно воскресение. А вы, наверное, помните место в его послании, где он говорит: «Если Христос не воскрес, то мы самые несчастные люди». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 14 по 19. И это понятно, потому что если не воскрес Христос, а мы всю свою веру Ему отдаем, если мы проповедуем Христа распятого и не воскресшего, то мы и себе лжем, и других обманываем, и живем в полной иллюзии, вне реальности. Поэтому действительно мы были бы самые несчастные люди, живущие в каком-то дурмане. Вот еще один свидетель. После Павла на протяжении всей церковной истории тысячи и тысячи людей встречали воскресшего Христа. С самого начала есть рассказы в житиях очень многих святых о том, как Христос им являлся, как Он их учил, как Он их спасал, как Он их наставлял. Поэтому есть в течение всей истории из века в век живые свидетели о том, что они знают опытно, лично, что Христос воскрес. Люди, которые могут сказать: «Я его встретил лицом к лицу. Я достоверно знаю, что Иисус из Назарета, который был распят на Голгофской горе, который умер, который был погребен, на самом деле, как и Евангелие говорит, как и его ранние свидетели провозглашают, воскрес и жив». И мы можем верить этим свидетелям, но на каком основании? И почему нам, люди, так трудно верят? Мне кажется, что ответ на это мы можем найти отчасти в рассказе о Фоме, отчасти глядя на то, каковы были святые. В рассказе о Фоме я вам говорил о том, что Фома не мог поверить слову апостолов, потому что в них он видел только ликование, но не видел перемены. Таково и наше положение. Мы верим в воскресение Христово. Некоторые из нас даже знают о воскресшем Христе. Но могут ли люди, глядя на нас, сказать: «Это люди, которые оказались в какой-то момент жизни лицом к лицу с живым воскресшим Христом, и которые так переменились благодаря этой встрече, что мы видим, что они люди иного рода, что они не такие, как все другие», что, употребляя слово английского писателя Клайва Стейплза Льюиса, если мы можем рассматривать всех людей как изваяния, как статуи, эти люди – статуи ожившие. Разница между верующим и неверующим, говорит Льюис, именно такова. Человек неверующий подобен изваянию. Человек верующий – это изваяние, которое стало живым. И вот перед нами стоит вопрос, каковы мы? Рассказываем ли мы только из чужих слов о воскресении Христа? Радуемся ли мы действительно полным сердцем о том, что мы в этом убеждены только потому, что другие люди это знают, и мы им можем верить? Или же с нами эта весть нечто сотворила? И, зная опытно, что Христос воскрес, мы уже не можем быть теми людьми, какими были раньше. Мы это можем знать опытно различным образом. Мы можем это знать в молитве, прикосновением к краю ризы Христовой. Мы можем его познать в какие-то моменты, когда вдруг мы чуем, что невидимо, но реально он перед нами живой стоит. Хотя я его не вижу, не слышу, не воспринимаю своими чувствами, но он тут. Мы можем это воспринять тоже каким-то непостижимым образом в причащении святых тайн. Мы можем видеть в других или сами переживать, как причащение святых тайн, исповедь, миропомазание, помазание святым елеем. Различные церковные действия могут менять человека изнутри. И если только он задумается над собой, он не может не поверить в то, что это совершается силой божественной, которая дается через Христа, распятого и воскресшего.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского о воскресении Христовом. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».